Падение самолета под Бишкеком назвали ошибку пилота. Это были новости на волнах Радио Свобода.
С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 11 ноября, вторник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. Сегодня на Дальнем Востоке день траура по погибшим в результате аварии на российской подводной лодке. Итог встречи глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза. ЕС и Россия продолжат переговоры по новому соглашению о сотрудничестве. Петербургские правозащитники заявляют, что нарушений при призыве в армию по-прежнему много. Кроме того, основные темы начавшихся суток минувшего дня в публикациях сегодняшних газет – спортивный обзор, самые заметные события в российских мегаполисах. Все это в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». На Дальнем Востоке 11 и 12 ноября объявлены днями траура по погибшим в результате аварии на российской атомной подводной лодке. Жертвами трагедии стали 20 человек, 21 пострадал. Согласно официальной версии, на подлодке самопроизвольно включилась система химического пожаротушения. Сегодня с утра, по случаю траура, в Приморье приспущены флаги, отменены все развлекательные мероприятия и программы на местных теле- и радиоканалах. Минутой молчания свое рабочее заседание начали депутаты Думы Владивостока. Тему продолжает наш корреспондент Марина Лобода.
Подводная лодка проекта 971 «Щука-Б» вышла на ходовые испытания с военной базы города Большой Камень. На борту находились 208 человек, из них 83 военные моряки, члены экипажа, остальные гражданские специалисты, судостроители и контрагенты, принимавшие участие в постройке субмарины. Трагедия произошла в ночь с 8 на 9 ноября. В 3:30 по местному времени в носовом отсеке лодки внезапно сработала система пожаротушения. Предположительно, газ «Фреон» заполнил помещение двух отсеков. В результате его воздействия погибли 20 человек. Среди погибших трое военнослужащих и 17 гражданских специалистов. Пятеро жителей Приморского края, их похороны состоятся в среду. Еще более двух десятков людей получили отравления различной степени тяжести. Пострадавшие в результате аварии проходят сейчас лечение в военном госпитале Тихоокеанского флота и в городской больнице города Большой Камень, говорит врач больницы Людмила Теличко.
Патологии практически никакой не было найдено. Но учитывая психоэмоциональный стресс, как это, наверное, бывает всегда при каких-то чрезвычайных ситуациях, эти товарищи в количестве 8 человек были доставлены к нам в стационар для того, чтобы за ними понаблюдать, сделать какое-то обследование.
После аварии субмарина отконвоирована в Большой Камень. Здесь работает следственная группа военной прокуратуры, прибывшая из Москвы. Уголовное дело возбуждено по статье 352 Уголовного кодекса «Нарушение правил вождения и эксплуатации военного корабля, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц». В Большом Камне также работает ведомственная комиссия. В первом оперативном совещании по расследованию причин трагедии приняли участие главком ВМФ России Владимир Высоцкий и первый заместитель министра обороны Александр Калмыков. Озвучена предварительная версия причины трагедии. Это несанкционированное срабатывание системы пожаротушения. Однако подробности официальные источники Тихоокеанского флота не разглашают. Своими предположениями делятся неофициальные лица. Приморье – край, где живет немало подводников. Один из них – подполковник отставки Валерий Королюк.
Лучший враг хорошего. Раньше система срабатывала только после команды центрального поста, вручную включала система пожаротушения. Сейчас кто-то умный догадался поставить туда автомат. Автомат мог сработать на что угодно. На окурок, там, на подгоревший пирожок, на температуру, на задымленность. Я не знаю деталей. Но глупость это была самая большая – ставить автомат на систему ЛОХ. А вторая причина была какая? Скученность народа на лодке. Есть штатное расписание корабля. По штатному расписанию имеются три вида защиты органов дыхания и обеспечения жизни каждого человека. Если штатное расписание 80 человек, а на корабле в три раза больше народу, просто физически невозможно обеспечить всех индивидуальными системами дыхания. Почему-то это вот не учитывается при заводских испытаниях. Продолжают совать на корабль двойной экипаж работяг с датчиков там и прочих, дополнительно проверяющих, дополнительно военную приемку там, штабных там и куча-куча народу.
Из неофициальных источников также известно, что после завершения ходовых испытаний новые субмарины должны были сдать по лизингу в Индию на 10 лет. Индийских моряков ждали в Приморье в конце месяца. Однако сейчас специалисты затрудняются прогнозировать, как трагический инцидент отразится на запланированной сделке. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Могла ли авария на российской подводной лодке быть случайной? На этот счет эксперты расходятся во мнениях. Корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский побеседовал на эту тему с Игорем Курдиным, председателем Петербургского клуба моряков-подводников, капитаном первого ранга запаса.
Эта подводная лодка многоцелевая. Ее основная боевая задача – это поиск и слежение за атомными ракетными подводными лодками вероятного противника, либо за авианосцами. Кроме этого, она может наносить удары своими крылатыми ракетами по береговым объектам вероятного противника. По нашим данным, она была заложена в 1993 году, затем строительство было заморожено и возобновлено в 2004 году. В июне прошлого года она была спущена на воду, и началась ее модификация по определенному проекту. По некоторым источникам, неофициальным, эта лодка была предназначена для последующего передачи в лизинг на 10 лет военно-морским силам Индии. За несколько дней до этой аварии она первый раз вышла в море, первый раз погрузилась, и начался, собственно, сам процесс ходовых государственных испытаний. Она действительно не входит в боевой состав военно-морского флота, которому она может быть передана только после окончания испытаний, и юридически находится, скажем так, под эгидой завода-изготовителя. Старшим на борту во время этих испытаний является председатель государственной комиссии, который координирует действия военных и гражданских специалистов в этот период. Кто сейчас является этим председателем, значит, ни в одном из источников названо не было.
Что это за метод пожаротушения с помощью
флюора? Значит, поскольку атомная лодка является, наверное, самым энергонасыщенным инженерным объектом, ни один больше объект, даже космическая станция не обладает таким энергетическим потенциалом, поэтому она, насколько энергетически мощная, настолько же она пожароопасная. Была введена в эксплуатацию, значит, система ЛОХ, это лодочная объемная химическая, которая предусматривала по подачу, значит, специального газа, в данном случае это фреон-112, который, скажем так, резко снижает процентное содержание кислорода в отсеке, процесс горения превращается. И эта система сначала была сделана полуавтоматической, а потом в связи с тем, что все-таки появились случаи несанкционированной подачи ЛОХ в отсеке, перешли к системе ручной, когда фреон в отсек, либо я как командир отсека, допустим, мог подать его на себя в свой отсек, если там произошел пожар, либо по запросу подать его в смежные отсеки. На каждом клапане был надет специальный защитный колпак, специальная надпись, он был запломбирован. Случайно этот клапан открыть было нельзя. Вот эксперты убеждают нас второй день в том, что сама, самопроизвольно, она из-за даже какой-то вот системной ошибки сработать не могла.
Это было мнение Игоря Курдина, председателя Петербургского клуба моряков-подводников, капитана первого ранга запаса. На Дальнем Востоке сегодня и завтра объявлены днями траура по погибшим в результате аварии на российской атомной подводной лодке. В Москве сейчас 12:15. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Ирака, Багдаде, произошли два взрыва. Погибли не менее 2 человек, ранены 17. Мосгорсуд огласит сегодня решение по вопросу о продлении срока ареста генералу Роснаркоконтроля Александру Бульбову. Мэрия Москвы разрешила Российскому Народно-Демократическому Союзу провести пикеты против действий властей в условиях финансового кризиса. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14:07 слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Американский час». Ведущий Александр Геннис. Радиожурнал «Поверх барьеров» выйдет в эфир в 14:07 по московскому времени, а сейчас вы слушаете программу «Свобода в полдень». И я приветствую в студии Валерию Шабаеву. Сегодня она читает российские газеты и знакомит нас с содержанием наиболее интересных публикаций. В программе «Свобода в 9» мы уже начали тему финансового кризиса экономики России. Теперь хотелось бы ее продолжить. И, насколько известно из газет, россияне пересматривают структуру своих затрат в связи с этим.
И свидетельствуют об этом данные социологического опроса, который проведен среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Так вот, выяснилось, в первую очередь под удар, когда люди начинают экономить, попадают дорогостоящие покупки, походы в театры, кино, туристические поездки и даже, о ужас, потребление табака и алкоголя. Ну так вот, если детализировать данные этого опроса, в целом москвичи настроены более оптимистично или, может быть, легкомысленно, чем жители вот двух других указанных городов. Данные такие: в столице каждый третий респондент не собирается вообще экономить, даже если возникнет необходимость. А вот в Питере сторонников такого поведения 11%, а в Нижнем Новгороде всего 4%. Причем, что отмечается, женщины показали себя значительно экономнее, чем мужчины. Это, в принципе, в общем-то, где-то можно понять. Но вот что потрясло меня. Тут очень много цифр и процентов, я не буду их все приводить. Но вот что касается гендерной вот этой вот разницы, опрашивали женщин и мужчин, кто на чем собирается, как вот экономить. И вот такие данные. 14% опрошенных мужчин сократят расходы на покупку одежды, обуви и косметики. Ну, а для женщин это 24%. Ну, то есть, меня-то потрясла не столь великая разница между этими вот вещами.
Ну, вопрос только в том, сколько женщины покупали вообще косметики.
Ну, может быть, да, может быть и так. Ну, в принципе, специалисты и эксперты оценивают данные вот этих вот опросов таким образом. Пока еще негативные последствия кризиса Россия на себе не ощутила в полной мере. Все начнется в начале 2009 года, когда пойдут массовые сокращения.
Ну и пара слов об одной интересной детали, что многие россияне готовы отказаться от дорогих их сердцу увеселительных мероприятий.
Ну а что же делать остается? Потому что действительно вот на первом месте вот эти вот какие-то дорогие покупки, ну сюда, наверное, относятся и увеселение.
Хобби.
Хобби. Значит, вот, например, страйкбол. Очень дорогое, оказывается, мероприятие. Это стрельба друг по другу из воздушных, из пневматических винтовок пластмассовыми шариками, но при этом граждане должны быть одеты абсолютно вот в полностью в какую-то вот форму такого-то там, например, 10-й горной дивизии армии США или 72-й бригады сербского спецназа. Оружие должно быть точной копией. Ну, конечно, теперь вот это вот
не до стрельбы теперь
не получается.
Шариками.
Да, ролевикам легче, у тех, правда, амуниция дорогая, но сейчас уже заканчивается сезон, а шить амуницию на следующий год им уже есть из чего, успели закупиться. Байкерам еще легче, у них бензин дешевеет, но, в принципе, конечно, приходится экономить.
Ну что, поживем-увидим. Такой банальный, к сожалению, комментарий по поводу происходящего. Спасибо Валерии Шабаевой, она сегодня читала российские газеты. Продолжается программа «Свобода в полдень». Европейский Союз готов возобновить с Россией переговоры по новому соглашению о сотрудничестве, замороженные после российско-грузинского конфликта. Об этом было объявлено по итогам совещания министров иностранных дел стран ЕС, которое прошло в Брюсселе. Даты нового раунда переговоров пока не определены. Против возобновления переговоров выступила только одна страна из 27 – Литва. Представитель Еврокомиссии Бенита Феррера-Вальднер подчеркнула, что позиция ЕС по вопросу о территориальной целостности Грузии остается неизменной. Тему продолжит мой коллега Данил Гальперович.
В течение последнего месяца для большинства наблюдателей было более или менее ясно, что Евросоюз стремится возобновить переговоры с Россией о заключении нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Бенита Феррера-Вальднер, отвечающая в Еврокомиссии за внешнюю политику, прямо говорила на сессии Европарламента, что Европе с Россией ссориться очень накладно. Тут и энергетика, и уже сделанные инвестиции, и оценка российского рынка как растущего и перспективного. Постоянно говорил о нужности переговоров и президент, председательствующий в ЕС Франции Николя Саркози. И когда накануне специальной встречи министров иностранных дел ЕС по этой теме Британия и Швеция призвали коллег по Евросоюзу возобновить переговоры с Москвой, в том, что именно такое решение и будет принято, мало кто сомневался. При этом представители ЕС оправдывались как могли. В частности, министр иностранных дел Британии Дэвид Миллибанд говорил, что Россию никто таким решением не поощряет.
Речь не идет о том, что Евросоюз поощряет Россию за плохое поведение. Мы были свидетелями ряда шагов со стороны России, важных шагов, но все же не полного вывода войск. Я думаю, что в этом контексте важен документ, который включал бы в себя стратегическую оценку взаимоотношений Евросоюза с Россией. Нужно отметить те изменения, которые мы наблюдали с сентября по отношению к новым стратегическим подходам в сфере энергетики, что, по моему мнению, придаст новый импульс нашим отношениям. Важно, что мы говорим, что все не может оставаться таким, как было прежде.
Наиболее последовательными противниками возобновления переговоров по новому соглашению были Польша и Литва, но после совещания министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что подчинился мнению большинства.
Мы согласились с общим мнением о том, что переговоры должны быть возобновлены. Однако, по нашему мнению, мы должны сохранять интеллектуальную честность по отношению к тому, что произошло на Кавказе. В особенности настаивать на том, что Россия должна вывести свои войска из ряда зон, и что наблюдатели Евросоюза должны получить доступ на всю территорию Грузии.
Против возобновления переговоров выступила Литва, особенно взбудораженная последними заявлениями Дмитрия Медведева о размещении ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. Москва вообще в тот же период, когда ЕС подавал сигналы о готовности снова говорить, эти сигналы как будто не замечала. Внешнеполитическая часть послания Дмитрия Медведева парламенту была крайне жесткой. А прямо перед встречей министров иностранных дел ЕС российский представитель при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия не пойдет на уступки в кавказских проблемах ради возобновления переговоров о новом соглашении. Председатель подкомитета Госдумы по европейскому сотрудничеству «Единорос» Андрей Климов также относится к этим переговорам без особого энтузиазма.
Евросоюз готов начать переговоры, потому что они на самом деле реально-то еще не начались. 2 года мы ждем, когда это свершится. Мы считаем, что договор нужен нам не больше, чем Евросоюзу. Когда Евросоюз будет готов, мы, естественно, готовы также вести дело к тому, чтобы создать новый документ. Надеялись, что, может быть, он в декабре появится, но, к сожалению, из-за всех этих переносов сегодня можно говорить только о том, что этот документ возникнет в лучшем случае в 2009 году. Там действительно есть проблемы содержательные, безусловно, но для того, чтобы их решать, и нужны переговоры. Сам факт переговоров не может быть предметом торга, на мой взгляд, потому что иначе вообще ничего нельзя достичь. А проблем таких много и в сфере безопасности, и в сфере экономики, и в сфере защиты окружающей среды. Так что нам есть чем заниматься, кроме того, чтобы читать друг другу мораль.
Кроме того, по словам Андрея Климова, даже если переговоры возобновятся прямо с 14 ноября, до самого нового документа путь еще долог.
К сожалению, это длительный процесс, даже если все идет хорошо, даже если стороны готовы, даже если есть желание сделать это быстро. То есть это занимает многие-многие месяцы, иногда годы. Но я вам скажу, что вот прошлое соглашение готовилось несколько лет, а с момента его подписания до момента ратификации прошло еще 3 года. Там еще и ратификация. А ратифицировать придется и в Европейском парламенте, и во всех 27 странах, что тоже само по себе чревато разного рода недоразумениями. Вы смотрите, как тяжело идет Европейская конституция. Или вот новый пакт, который они пытаются. Они даже внутренние документы не могут ратифицировать. Поэтому здесь, к сожалению, процесс займет много времени.
Для российских экспертов решение Евросоюза не стало неожиданностью, хотя президент Института стратегических оценок Александр Коновалов отмечает, что повлиять на ситуацию могли не разногласия внутри ЕС, а ракетные инициативы российского президента.
Единственное, что может оказать негативное воздействие, это действие самой России. На мой взгляд, Россия очень неостроумно и не ко времени объявила о своих планах возможного размещения в Калининградской области ракетных комплексов «Искандер», которые, вообще говоря, Америке никакой угрозы не представляют, естественно, но могут оказать давление на европейские страны, и давление для России крайне негативное. Но мало того, что сама Польша будет с большим энтузиазмом требовать своей защиты, но практически сейчас в Европе наметилось такое разделение, когда старая Европа, классическая Европа, они, в общем-то, хотели бы помочь наладить сотрудничество с Россией. И, возможно, они тоже не очень-то расположены к тому, чтобы эту систему про Польшу и Чехию разворачивать. Но позиция России может загнать их в угол, когда надо будет какие-то ответные меры предпринимать, и когда будет трудно аргументировать позицию о необходимости заключения нового соглашения с Европой.
Александр Коновалов не исключает, что некоторым российским политикам было бы вполне на руку размещение элементов американской противоракетной обороны в Европе. Тогда мир бы для них стал яснее, а внутриполитические задачи легче.
Можно предположить, что кому-то в России очень хочется, чтобы эта система была развернута, чтобы было на что списывать наши неудачи, наши трудности финансовые, которые тоже не исключены. Нужен враг, который понятен и который агрессивен. И тогда этот враг, вот он, вот мы же говорили, а они развернули. 100% уверенности, конечно, такой конспирологической теории у меня нет, но она, поскольку не противоречит законам физики, имеет право на существование.
Впрочем, и на Западе есть политики, критикующие ЕС за слишком скорый возврат к переговорам. Министр иностранных дел в теневом кабинете Великобритании Уильям Хейг уже назвал призыв властей своей страны к возобновлению диалога с Россией полностью неверным сигналом. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». 11 ноября исполняется 90 лет со дня окончания Первой мировой войны. Эта юбилейная дата широко отмечается в странах, принимавших участие в войне. Как это происходит в Лондоне, рассказывает наш корреспондент Наталья Голицына.
Перемирие, знаменовавшее окончание Первой мировой войны, официально вступило в силу в 11 часов утра 11 числа 11 месяца 1918 года. За 6 часов до этого оно было подписано британскими, французскими и германскими представителями в вагоне поезда неподалеку от Парижа. Однако за эти 6 часов, последний день войны, на фронтах было убито и ранено около 11 тысяч человек. В Британии ежегодно, в ближайшее к 11 ноября воскресенье, проходит традиционный день поминовения. В этом году поминальное воскресенье пришлось на 9 ноября. Утром в этот день по всей стране прошли 2 минуты молчания в память о погибших в мировых войнах и других военных конфликтах. Затем состоялась церемония возложения венков к кенотафу, обелиску, возведенному в центре Лондона в память о погибших в Первой мировой войне. Первой возложила венок королева Великобритании Елизавета II. Там же состоялся парад ветеранов. На церемонии присутствовали премьер-министр Гордон Браун, члены правительства, лидеры политических партий, представители религиозных конфессий. Среди присутствовавших были и 3 последних ветерана Первой мировой. Самый пожилой из них – Генри Оллингхэм, ему 112 лет, 2 другим – 110 и 108 лет. Они участвовали в параде ветеранов в инвалидных колясках. 11 ноября, спустя ровно 90 лет со дня окончания Первой мировой, тысячи англичан соберутся на Трафальгарской площади в центре Лондона, чтобы почтить память павших в этой войне. Ровно в 11 часов утра, после боя часов на башне Биг Бена, собравшиеся на площади замрут на 2 минуты в память о павших. Знаменитый киноактер Джон Хёрт прочтет стихотворение, посланное британским солдатом Стивеном Каммингсом родителям, с тем, чтобы они прочли его в случае его гибели. «Не стойте над моей могилой, не рыдайте», — так начинается это стихотворение. Там же, на Трафальгарской площади, на импровизированной сцене состоится короткий концерт в память о жертвах войны с участием сопрано Хейли Уэстендры и мужского хора. В завершении церемонии ее участники бросят в находящиеся на площади фонтаны искусственные цветки красных маков, ставшие в Британии символом национальной памяти о павших в военных конфликтах. В поминальный день по всей стране проходят панихиды в церквах и траурные церемонии у обелисков с именами погибших. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущий Михаил Соколов. О мировом кризисе и способах его преодоления лидер Объединенного гражданского фронта, член оргкомитета движения «Солидарность» Гарри Каспаров. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморье сегодня день траура по погибшим в результате аварии на российской атомной подводной лодке. По распоряжению губернатора Сергея Даркина семьям погибших выплатят по 100 тысяч рублей. В столице Ирака, Багдаде, произошли 2 взрыва. Погибли не менее 2 человек, ранено 17. Сработали 2 бомбы, заложенные у дороги в центральной части города. Мэрия Москвы разрешила Российскому народно-демократическому союзу провести пикеты против действий властей в условиях финансового кризиса. Акции протеста запланированы в 40 российских городах, регионах. Министр транспорта и коммуникации Киргизии Нурлан Сулайманов назвал причиной крушения самолета под Бишкеком ошибку пилота. При этом он сослался на промежуточный отчет Межгосударственного авиационного комитета. В результате авиакатастрофы в августе погибли 65 человек, 25 выжили. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров пообещал решить в ближайшее время проблему возвращения в Северную Осетию беженцев ингушей. По данным правительства Ингушетии, на территории республики находится около 19 тысяч беженцев из Северной Осетии. Израиль возобновит в минимальном объеме поставки топлива в сектор Газа. Доставка топлива для единственной в секторе Газа электростанции была прекращена на прошлой неделе в ответ на ракетные обстрелы Израиля палестинскими боевиками. Европейский Союз готов возобновить с Россией переговоры по новому соглашению о сотрудничестве, замороженные после российско-грузинского конфликта. Эксперты ООН обнаружили в Сирии следы урана на месте предприятия, которое в прошлом году подверглось израильской бомбардировке. Руководство Косово отвергло предложение Сербии о работе миссии ЕС в северных районах страны, где проживает сербское меньшинство. В Европе отмечают 90-летие окончания Первой мировой войны. Это был краткий обзор новостей.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. В Москве обсуждают строительство городов вообще. А в Петербурге обращают внимание на частности, готовят закон против криминальных сделок с недвижимостью. И это лишь некоторые темы обзора московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. Начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин заявил о сокращении на 15% штата столичной милиции. В том числе экологическую милицию сократят в 6 раз. Штат расформированного управления по борьбе с организованной преступностью переводится в московский уголовный розыск. А остающимся в системе ГУВД повысят зарплату рядовым до 21 тысячи, лейтенантам до 25 тысяч рублей. Петербург. Законопроект, затрудняющий криминальное отчуждение недвижимости, разработан по инициативе городской прокуратуры в законодательном собрании. Только в прошлом году по подобным фактам было возбуждено почти 150 уголовных дел. С принятием закона, как считают депутаты, обязательное нотариальное удостоверение сделок по продаже недвижимости частными лицами в присутствии продавца и покупателя существенно затруднит криминальное отчуждение собственности и сократится количество неправомерно заключенных сделок с недееспособными лицами. Москва. Представители компаний из 40 стран и 38 регионов России участвуют в международном форуме строительства городов. В числе 12 профильных выставок такие, например, как гараж и паркинг и подземный город с технологиями, важными для недавно созданного в столице департамента дорожно-мостового и инженерного строительства, который занимается крайне актуальным для Москвы, страдающей от автомобильных пробок, строительством дорожных развязок и паркингов. Руководитель этого департамента Александр Лев заявил на открытии форума.
Мы имеем возможность общаться, знакомиться друг с другом с новыми технологиями. Мы имеем возможность применять эти технологии в Москве. А технологии сегодня в Москве самые передовые в мире, которые существуют. Они все применяются в Москве.
Петербург. Городская прокуратура проводит сегодня телефонную горячую линию по соблюдению пенсионных прав. Принимают жалобы пенсионеров на нарушения при назначении, исчислении размеров и выплате пенсии и ежемесячных денежных выплат. Москва. По статистике, в московском метро из-за падения на рельсы каждый год погибает около 150 человек. Половина жертв – самоубийцы. Остальные страдают от неосторожности и несоблюдения правил безопасности, особенно в период массового скопления людей в час пик. Прокуроры 5 регионов России, в том числе Москвы, обратились в суды и предложили руководителям метрополитенов оборудовать платформы средствами безопасности. Петербург. Сегодня в Эрмитаже открывается выставка живописи из Дрезденской галереи новых мастеров. Экспозиция охватывает период от начала XIX века до 1940 года. Москва. В музее-заповеднике Царицына в Хлебном доме сегодня будет представлен международный арт-проект «Великая Марлен. История звезды». Проект посвящен жизни и творчеству всемирно известной актрисы Марлен Дитрих. Выставка в Царицыно продлится до 8 марта. Новости Москвы и Петербурга, 11 ноября, Вера Володина.
Петербургские правозащитники, характеризуя ход осеннего призыва в российскую армию, вынуждены оперировать относительными и абсолютными данными. С одной стороны, обращений о нарушениях стало меньше, чем раньше. Но с другой стороны, счет жалоб от призывников и их родителей все равно идет на десятки. Так как все-таки работают призывные комиссии? Хорошо или плохо? Пыталась выяснить наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
С одной стороны, план по призыву нынешней осенью в Петербурге выше, чем в предыдущие призывные кампании, поскольку именно сейчас заканчивают служить солдаты сразу двух призывов – те, что пробыли в армии 2 года, и те, которые служили 1,5. Правда, по заверениям заместителя начальника штаба Ленинградского военного округа генерал-майора Александра Ионова, увеличение плана частично компенсируется переходом войск ряда ведомств, в том числе пограничных войск, на контрактную основу. А вот правозащитники уверены, что контракты далеко не всегда подписываются законными способами. Управляющий делами коллегии адвокатов призывник Аркадий Чеплыгин говорит, что много нарушений при заключении контракта замечено в отношении солдат, призванных из Петербурга, но служащих далеко от дома.
Молодые люди, которые проходят военную службу в поселке Мулино Нижегородской области, призванные из Санкт-Петербурга, были выстроены перед командиром. Командир задал вопрос: «Ребята, кушать все хотят?» «Да, хотят», — сказали солдаты. «Хорошо, тогда идите, подписывайте контракт. После подписания контракта покушайте. Кто не подпишет, тот не будет кушать». Многие молодые люди были вынуждены таким образом подписывать контракт, то есть удлинять свою военную службу до 3 лет, переходить на профессиональные рельсы. Вот это у нас называется профессиональной армией. Некоторые молодые люди, в том числе Дима Качалов, который к нам обратился, категорически отказались подписывать контракт. Неделю человека не кормили, после чего он вынужден был сбежать, прибежал к нам. Мы Диму отправили в прокуратуру гарнизонную. Он дал объяснение. К сожалению, уголовное дело возбуждено не было, поскольку из военнослужащих, которые проходят службу в Мулино, никто никогда не даст показания на командира.
И все же, по словам Аркадия Чеплыгина, количество обращений по поводу нарушений прав призывников и солдат в последнее время снижается.
Если в 2007 и ранее мы получали в среднем по 3-5 обращений в день по факту незаконного задержания, доставления гражданина сотрудниками милиции в военный комиссариат, в минувшую призывную кампанию такое обращение было всего 1 за весь призыв. В принципе, это объясняется тем, что призыв был уникальным. Объем призывного ресурса возрос ввиду отмены отсрочек. План призыва остался на прежнем уровне. В результате мы впервые столкнулись с уникальной ситуацией, когда план призыва был выполнен всеми военными комиссариатами на территории Санкт-Петербурга задолго до окончания призыва на военную службу. И милиция именно по этой причине бездействовала.
Система военных комиссариатов Ленинградского военного округа вообще будет реформирована, говорит заместитель начальника штаба ЛНВО генерал-майор Александр Ионов.
За последние 2 года мы сократили количество военных комиссариатов на территории округа на 1/3. Для того, чтобы уменьшить, во-первых, государственные расходы, ну и во-вторых, для того, чтобы сконцентрировать в наиболее крупных населенных пунктах их, для того, чтобы более грамотно и целесообразно принимались эти решения. Дальнейшее направление реформирования военных комиссариатов будет в том, что постепенно количество военнослужащих в военных комиссариатах будет сведено до минимума. Возможно, в районном военном комиссариате останется 1 военный комиссар, военнослужащий. Может быть, в субъекте будет несколько офицеров. Все. И я считаю, что постепенно функция комплектования вооруженных сил, функция призыва, она должна переходить непосредственно к государству, потому что армия не должна сама себя комплектовать. Это как раз и направление демократизации, и мы готовы работать и сотрудничать со всеми организациями, которые в интересах граждан и в интересах выполнения законодательства хотят совместно с нами работать.
Но пока главной причиной нарушений является ненадлежащее исполнение органами власти, ответственными за призыв, закона о воинской обязанности и военной службе, считает главный специалист экспертно-правового отдела уполномоченного по правам человека в Петербурге Алла Прокофьева.
Наиболее массовыми такими нарушениями является дезинформация и оказание психологического давления на призывников, а также на их родителей. Далее нарушение прав граждан при медицинском освидетельствовании. Очень часто военные комиссары нарушают порядок вызова призывников на различные призывные мероприятия. Должностные лица допускают нарушения в процедуре работы призывных комиссий. Нарушаются сроки призыва на военную службу достаточно часто. Нарушаются права призывников, имеющих отсрочки в связи с обучением. И также в отношении несовершеннолетних граждан осуществляются нарушения. Призывникам не выдаются вовремя приписные удостоверения. И военные комиссары также отказались принять у призывников к рассмотрению и обращению в личное дело медицинские документы. Зачастую даже отсутствовали медицинские документы и личные дела вот именно призывников. Вот такие вот у нас были обращения. Но у нас организована экспресс-линия, где мы отвечаем и выходим на связь с нашими военными комиссарами.
Подобная горячая линия открыта и в коллегии адвокатов «Призывник». Этой осенью в Петербурге появились альтернативные медицинские комиссии. Правда, Аркадий Чеплыгин считает, что процедура обращения туда сильно затруднена. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжается программа «Свобода в полдень». С 10 по 14 ноября в Ростове-на-Дону проходят показы фильмов из программы третьего международного кинофестиваля социального кино «Время жить». Организаторы этого петербургского кинофорума надеются, что выездные показы помогут приобщить россиян к некоммерческому кинематографу. Ростовчанам предложены 13 работ преимущественно европейских авторов, однако провинциальные зрители согласны смотреть неразвлекательное кино, разве что бесплатно. О том, как Ростов-на-Дону встретил социальное кино, наш корреспондент Геннадий Бочкарев.
Самый длинный фильм из тех, которые покажут ростовчанам в рамках фестиваля, идет 111 минут. Самый короткий – всего 9. На кинофоруме будут представлены картины испанских, норвежских, румынских, немецких, французских и российских режиссеров. Билеты в Ростовский дом кино на эти сеансы можно приобрести не за такие уж большие деньги – 50 или 60 рублей. Хотя есть места и за 200. Но зрителей на первый сеанс пришло немного. Как сказал внимательно изучавший афишу ростовчанин Александр.
Я хожу мимо дома кино на работу. Иногда смотрю, какие фильмы, прочитал название и пошел дальше. В кино хожу редко. Ну, не скажу, что я вот хотел бы сейчас покинуть социальные фильмы. Ну, мне как бы они вроде бы и не нужны. Пойдет ли туда тот зритель, которому это действительно надо, то вопрос спорный. Не знаю. Ну, может быть, лично я зайду просто посмотреть на уровень этих фильмов. Утром как-то выберу время. В общем-то, роль социального кино отрицать я не буду. Но, может быть, если несколько человек хотя бы из этого мероприятия что-то для себя вынесут, ну, уже это оправдано. А так, ну, любопытно будет посмотреть. Ну, какое-то свое суждение сделать. Ну, не более. Хотя придется заплатить определенные деньги. Но я думаю, что, в принципе, такие фестивали, мероприятия, чтобы привлечь зрителя, они должны быть все-таки бесплатными.
На фестивале «Время жить» приветствуются неформатные фильмы, посвященные самым важным сторонам человеческой жизни. А вот кинопродюсеры недовольно морщатся, когда читают сценарии этих фильмов. Мол, одна морока, ничего не заработаешь. По словам искусствоведа Елены Романенко, прокатчики, как правило, не пускают в свои кинозалы такие фильмы, заранее зная, за билеты ничего не выручишь. Тем не менее, подобные фильмы снимаются во всем мире.
Ведь когда критическая масса несправедливости, боли, стыда достигает своего предела, художник не может молчать.
Режиссеры, снимающие нежанровое кино, свою работу рассматривают как социально ответственный жест. Однако, чтобы этот жест был по достоинству оценен обществом, фильмы должны увидеть зрители. Для этого и существует социальный кинофестиваль «Время жить». Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
В Москве 12 часов 44 минуты. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморье сегодня день траура по погибшим в результате аварии на российской атомной подводной лодке. В столице Ирака, Багдаде, произошли два взрыва. Погибли не менее 2 человек, ранены 17. Мосгорсуд огласит сегодня решение по вопросу о продлении срока ареста генералу Роснаркоконтроля Александру Бульбову. Мэрия Москвы разрешила Российскому народно-демократическому союзу провести пикеты против действий властей в условиях финансового кризиса. Министр транспорта и коммуникации Киргизии Нурлан Сулайманов назвал причиной крушения Боинга 737 под Бишкеком ошибку пилота. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров пообещал решить в ближайшее время проблему возвращения в Северную Осетию беженцев ингушей. Израиль возобновит в минимальном объеме поставки топлива в сектор Газа, которые на прошлой неделе были прекращены. Европейский Союз готов возобновить с Россией переговоры по новому соглашению о сотрудничестве, замороженные после российско-грузинского конфликта. Эксперты ООН обнаружили в Сирии следы урана на месте предприятия, которое в прошлом году подверглось израильской бомбардировке. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Бюджет России с сегодняшнего дня ориентирован на поддержку финансового рынка и ведущих отраслей промышленности. Отток частных вкладов из российских банков в октябре продолжался. Эксперты подсчитывают, насколько. Подробнее об этом и не только в обзоре деловых новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трифилова.
Чистый отток частного капитала из России в октябре составил около 50 миллиардов долларов, заявил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. За три квартала года, как ранее сообщал министр финансов Алексей Кудрин, чистый приток капитала в экономику страны был на нулевом уровне. Для сравнения, в 2007 году чистый приток частного капитала в Россию, то есть разница между его притоком и оттоками страны, за 9 месяцев года составил 57 миллиардов долларов. В России вступил в действие закон об изменениях федерального бюджета на 2008 год и на перспективу до 2010 года. В частности, в текущем году правительство получило право выделить Государственному агентству по страхованию вкладов 200 миллиардов рублей, или в пересчете более 7 миллиардов долларов. Кроме того, еще 175 миллиардов рублей, или почти 6,5 миллиардов долларов, планируется дополнительно направить на поддержку финансового рынка и ведущих отраслей экономики. Отток частных вкладов из российских банков в октябре может составить от 1,5 до 2,5% от их общего объема, заявил председатель Комитета Совета Федерации по финансовым рынкам Дмитрий Ананьев. По данным Центрального банка России, в сентябре объем банковских сбережений российских граждан сократился на 1,5%, на 90 миллиардов рублей, или в пересчете более чем на 3 миллиарда 300 миллионов долларов. Украина получила первую часть кредита Международного валютного фонда на 16 миллиардов 400 миллионов долларов для поддержки национальной финансовой системы, одобренного МВФ на прошлой неделе. Как сообщил министр финансов страны, на счета Национального банка Украины поступили первые 4,5 миллиарда долларов. Согласно заявлению МВФ, эти средства пойдут на покрытие дефицита платежного баланса Украины. Федеральная резервная система и Министерство финансов США объявили о планах расширения финансовой помощи компании AIG, еще недавно крупнейшей страховой компании мира. В середине сентября финансовые власти страны заявили о готовности предоставить ей 85 миллиардов долларов в обмен почти на 80% акций компании. Теперь, учитывая системообразующую роль компании на рынке, общий объем помощи планируется увеличить до 150 миллиардов долларов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 96 копеек, на 4 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 57 копеек, по сравнению с понедельником он подорожал на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Новости экономики представил Иван Трифилов. В студии программы «Свобода в полдень» рядом со мной уже Игорь Катманов, наш спортивный обозреватель, и завершает программу большой спортивный обзор. Игорь, вам слово.
Спасибо, Евгения. В понедельник завершился 28-й тур чемпионата российской футбольной премьер-лиги. Футбольный клуб «Москва» проиграл со счетом 1-4 ЦСКА. На этом матче побывал наш корреспондент Игорь Швейцер, и он рассуждает не только об этой встрече, но и об игре лидеров нынешнего первенства, в том числе и нового чемпиона России.
Имя чемпиона России известно уже давно. Более того, казанский «Рубин» многие называли победителем турнира еще в первом круге. И время подтвердило правоту казавшихся чересчур смелыми прогнозов. «Рубин» особо не радовал игрой, а победив в первенстве, перестал радовать и результатами, поражением от «Терека», дома явив подтверждение прежде всего невысокого класса. Но если чемпион сезон уже, возможно, и закончил, то для группы его неудачливых преследователей борьба в самом разгаре. Впрочем, сколь реальны были шансы соперников догнать Рубин, столь же непредсказуемо и состязание за места в Лиге чемпионов. Если верить таблице, перед последним матчем 28-го тура между столичными командами Москва и ЦСКА, победившая «Луч энергию» днем раньше «Динамо», имела некоторые шансы в итоге потеснить армейцев со второй строчки. Равенство очков, победа горожан над ЦСКА в первом круге, в конце концов чужое для красно-синих поле. Однако надежды динамовцев на помощь одних земляков в борьбе с другими оказались более чем тщетны. Во-первых, потому что Москва, занимающая место по соседству с Териком, обыгравшим самого чемпиона, в отличие от него, сезон, судя по всему, уже закончила. По крайней мере, даже в боевитости ЦСКА она уступила, а уж во всем остальном и подавно. 4 гола бразильца Вагнера, забитые им за 60 минут игры, более чем красноречиво свидетельствовали о большой разнице между командами. И хотя зрелищной игру ЦСКА не назвать, ее футболисты атаки явно сильнее многих защитников в Европе, не то что в Москве. Особенно Вагнер, сласть поиздевавшийся над медлительными игроками обороны соперника и упрочивший свое бомбардирское лидерство. Забивал Вагнер легко, однако его наставник Валерий Газаев не согласился с тем, что победа далась тоже легко, и что все задачи ЦСКА уже решил.
Несмотря на счет, игра была очень тяжелой, особенно в первом тайме, очень много грязной игры было. К сожалению, со стороны наших соперников такая нервная игра была. В этом отношении эмоции, наверное, через край били. А в целом, конечно, я очень доволен и игрой команды, значит, и результатом, и вообще всем тем, что творили наши футболисты на футбольном поле. Я думаю, что еще 2 тура, поэтому ничего не ясно. Поэтому, естественно, мы будем очень серьезно готовиться.
Валерий Георгиевич немного лукавит. Конечно, его подопечные будут готовиться. Но предположить, что ЦСКА наберет в матчах с немотивированными Рубином и Шинником недостаточное для занятия второго места количество очков, сложно. У ЦСКА есть отличные футболисты и есть мотивация. А вот вчерашнего соперника, похоже, для борьбы с серьезным оппонентом к концу чемпионата уже не осталось ничего. Тренирующий Москву Олег Блохин так прокомментировал поражение своей команды с крупным счетом.
Ну, думаю, у ЦСКА мотивация была выше, почему они борются все-таки за второе место попасть в Лигу чемпионов. У нас, я ребятам сказал, есть 3 мотивации. Это денежная мотивация, это мотивация обыграть лидера, и есть мотивация, когда для кого-то в конце сезона надо подписывать контракт или пересматривать контракт. Вот 3 мотивации, которые у нас есть. Почему? Потому что в турнирной таблице мы ни выше, ни ниже подняться не можем. Ни одна из 3 мотиваций она не сыграла. Но с другой стороны, хочу сказать, пропустили 2 мяча, ну, для меня каких-то непонятных, особенно первый мяч, как прозевали там защитники, вроде все, тут Вагнер Лав забивает. А второе, это стандартное положение. Если сказать, мы в чем-то уступали в первом тайме на РЦСКА, я не могу сказать. Но 2 грубейшие ошибки повлияли. Когда мы забили гол, я не знаю, было мне игры или не было, может быть, игра бы повернулась в другую сторону. Но с другой стороны, счет говорит сам за себя, хотя, может быть, он и другим должен быть, а не 4-1 или 4-0. Ну, за результат отвечаю я, а то, что произошло с командой, то, что провалили, надо разбираться. Признать, что судейство может быть, я не комментирую его никогда, да, но ввиду того, что ЦСКА осталось, наверное, 3 игры очень важных, одна из ФК «Москва», другая с «Рубином», и тут ситуация была уже сложная. Поэтому судейство, не знаю, комментировать его сложно. Почему? Потому что, ну, не знаю. Не знаю. Лучше бы я комментировал своих защитников. Так в обороне играть, ну, вы меня извините, просто невозможно. Ну, это же стыд и позор. Играть так в обороне. А то, что Лав хороший нападающий, так как мы им объясняли и разбирали игру, как Вагнер Лава играет, ну, не знаю. То, что он хороший нападающий, это понятно. И забивной, и хороший. Но не может один нападающий обыграть всю линию обороны. Ну, не может быть такого. Я все прекрасно понимаю, но это просто издевательство какое-то было. А то, что он забил, великолепно исполняет. Ну, что ж.
Олег Блохин прав во многом из сказанного им. И играла Москва плохо, при этом не сильно вроде бы по игре уступает ЦСКА. И судья порой принимал спорные решения, ибо отмена 2 голов Москвы с трибун выглядела странной. И Вагнер Лав действительно молодец, ибо обыграл в одиночку оборону соперника. И футбол такой действительно безобразие, стыд и позор. Не согласен ли Блохин и с тем, что команду ему в этом году создать так и не удалось?
Ну почему удалось? Мы строим ее, я же еще раз говорю, это та команда, которая есть сейчас. Вот мы вверх-вниз, то кого-то обыгрываем, кого-то проигрываем. Та неустойчивость психологическая, почему? Посмотрите, как ЦСКА в хорошем смысле играет нагло, да? Она прошла уже Рим, Крым и Медные трубы, и для них все равно играть, чем с Фейенордом, чем ФК Москва или с кем-то на выезде, для них это. Вот той наглости не хватает нашей команде пока. Нет лидера, которого мог бы потащить. Вот поэтому мы вверх-вниз и прыгаем. А команда создается. Что ж тут сделаешь? Если считаете, что она не создается?
Так думает Олег Блохин. Возможно, он и прав. И процесс создания команды идет. Но зрителю от этого не легче. Смотреть такой футбол очень тяжело. Ведь, как уже говорилось выше, чемпионат для многих практически закончен. Впрочем, у чемпиона из Казани и аутсайдера из Ярославля есть прекрасная возможность посрамить скептиков в последних двух турах, отобрав очки у ЦСКА.
Итак, за два тура до конца у нового чемпиона страны Рубина 60 очков, у ЦСКА стало 53, далее идут Динамо 50 очков, Амкар 45, Зенит и Крылья Советов по 44 очка. Международная ассоциация легкоатлетических федераций объявила главных претендентов на звание лучших легкоатлетов 2008 года у мужчин и женщин. По итогам голосования болельщиков, специалистов и журналистов сформировались следующие тройки. У мужчин двукратный олимпийский чемпион из Эфиопии Кениниса Бекеле. Напомню, он выступает в беге на 5000 и 10000 метров. Знаменитый спринтер с Ямайки, трехкратный олимпийский чемпион Усейн Болт и олимпийский чемпион кубинец Дайрон Роблес. Он выступает на дистанции 110 метров с барьерами. У женщин это россиянка, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, а также двукратная олимпийская чемпионка Тируна Шадибаба из Эфиопии. На 5000 и 10000 метров она выступает. Олимпийская чемпионка Кенийка Памела Джелима, выступающая в беге на 800 метров. Все претенденты, напомню, обладатели золотых медалей Олимпийских игр в Пекине. В национальной хоккейной лиге сыграны два матча регулярного чемпионата. Вот их результаты. Вашингтон выиграл у Тампы со счетом 4-2, а Нью-Йорк Рейнджерс проиграл Эдмонтону 2-3. Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и четырехкратный чемпион мира россиянин Игорь Ларионов в понедельник был включен в зал славы хоккея в Торонто. Помимо Ларионова, столь высокой честью удостоились лайнсман Рейс Капенелло, бывший форвард Эдмонтон Ойлерс Глен Андерсон и посмертно бывший комиссар Западной хоккейной лиги Эд Чинаветт. Прошли встречи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Орландо проиграл Портленду 99-106. Индиана выиграл у Оклахомы 107-99. Бостон победил Торонто 94-87. Майами выиграл у Нью-Джерси 99-94. И Феникс обыграл Мемфис со счетом 107-102.
Спортивный обзор в эфире программы «Свобода в полдень» представил Игорь Кытманов. Спасибо. Но очередной выпуск программы «Свобода в полдень» заканчивается. Над программой работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Час прессы», ведущая Елена Рыковцева. Какими будут международные последствия аварии на атомной подводной лодке «Нерпа»? Какие уроки извлечет из этой трагедии российское общество? В студии военный обозреватель газеты «Газета» Денис Тельманов, заместитель редактора регионального отдела газеты «Комсомольская правда» Евгений Сазонов и по телефону из Владивостока специальный корреспондент телеканала РЕН-ТВ Михаил Романов. Программа «Час прессы» сегодня в 13 часов 7 минут. Я же с вами прощаюсь, желаю удачного дня и слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Смерть наступила в результате попадания в легкие погибших газа фреона.
В Покровском соборе Владивостока прошла траурная литургия в память погибшим.
Недалеко от Южной Осетии машина с грузинскими полицейскими была подорвана.
Первый венок к обелиску возложила королева Елизавета II.
Афганским спецслужбам удалось освободить канадскую журналистку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130.